Это вызывало у Сакса большие подозрения, как и подразумеваемый Делёзом вывод о том, что они могли так или иначе влиять на материю, топнув по Земле, отправить Вселенную распадаться и принять тепловую смерть, или, задержав дыхание, втянуть ее всю до немыслимой точки Омеги, знаменующей конец времен. Ну уж нет. Эту космологическую галлюцинацию, такой себе экзистенциализм мелкого бога, породил первый закон термодинамики наравне с многими другими принципами. Вероятно, это служило психологическим следствием внезапно возросших реальных сил человечества. Или собственной склонности Делёза к мании величия. Он считал, что способен объяснить все на свете. Сакс на самом деле не доверял всей современной космологии, которая раз за разом ставила человечество в центр всего. Сакс считал все эти изъявления артефактами сугубо человеческого восприятия, сильным антропным принципом, который, подобно цвету, пронизывал все, что они видели. Однако он был вынужден признать, что некоторые из этих замечаний выглядели вполне убедительными, и их было трудно списать на несовершенство человеческого восприятия или совпадения. Конечно, было трудно поверить, что Солнце и Луна выглядели телами одинакового размера, если смотреть с поверхности Земли, но этот факт оставался фактом. Совпадения случались. Большинство этих антропоцентрических черт, тем не менее, казались Саксу скорее признаком ограниченности людского понимания. Вполне возможно, что существовали объекты, которые были крупнее Вселенной и такие, что меньше струн, и какая-нибудь еще большая область, заполненная меньшими компонентами. И все это находилось за пределами человеческого восприятия, даже в математическом смысле. И если это было действительно так, то объяснялись некоторые противоречия в уравнениях Бао. Если допустить, что четыре макроизмерения пространства-времени находились в зависимости от более крупных измерений, как шесть микроизмерений по отношению к этим четырем, то уравнения весьма красиво складывались. Ему пришло в голову одно из возможных выражений прямо сходу. Он споткнулся, удержал равновесие. Еще один песчаный выступ, примерно втрое большего размера, чем обычно. Ну и ладно, нужно было просто дойти до машины. Так, о чем он только что думал? Вспомнить не получалось. Но он думал о чем-то интересном. В этом он был уверен. Вроде бы решал какую-то задачу. Но как бы он ни старался, не мог вспомнить, что именно. Мысль застряла у него на задворках сознания, как камень в ботинке, как слово, вертевшееся на кончике языка и никак не приходившее. Это было чрезвычайно неуютное, даже раздражающее чувство. Такое случалось с ним и раньше, он припоминал что-то подобное. И в последнее время это бывало все чаще. Или ему просто так казалось? Он не знал наверняка, но по ощущениям так и было. Он терял нити рассуждений, а потом не мог к ним вернуться, какие бы усилия ни прикладывал. Он добрался до машины почти случайно. Любовь к месту, да. Только нужно было еще помнить то, что любишь. Нужно было помнить, о чем думаешь. Сметенный и расстроенный, он немного погремел в машине, готовя ужин, а потом съел его, даже не заметив. Жизнь с такой проблемной памятью никуда не годилась. И сейчас, задумавшись об этом, он понял, что терял нити рассуждений довольно часто. Или ему казалось, что он помнил, будто терял. И это было странно, но он точно осознавал, что терял нити, которые, как казалось потом, вели к чему-то важному. Он даже пробовал начитывать свои идеи на консоль, когда те вдруг вспыхивали у него в голове, когда он чувствовал, что несколько нитей сплетаются вместе, образуя что-то совершенно новое. Но когда он начинал говорить, прекращался мыслительный процесс. Он не был вербальным мыслителем, ему нужны были образы, иногда построенные на языке математики, а иногда идущие в каком-то зачаточном потоке, который он не мог описать. Но стоило заговорить, и все обрывалось. Или же потерянные мысли на самом деле были вовсе не такими важными, как казалось. Ведь записи на консоли состояли лишь из нескольких фраз, нечетких, разобщенных и прежде всего медлительных. Они не имели ничего общего с теми мыслями, что он надеялся записать, а даже были полностью противоположны им. быстрым, связным, непринужденным, уносящим разум в свободный полет. Этот процесс был неуловим, и Сакс осознал, как мало мыслей поддавались записи, запоминанию или передаче другим каким-либо способом. Из всего потока сознания можно было поделиться лишь парой капель, даже если поток этот принадлежал самому успешному математику или самому усердному автору дневников. Ну что ж, эти случаи были лишь одним из многих условий, к которым людям приходилось приспосабливаться в своей неестественно затянувшейся старости. Это было неудобно и даже вызывало раздражение. Несомненно, данную неприятность было необходимо исследовать, пусть память и считалась известной проблемой изучения мозга. Все это чем-то напоминало проблемы с протекающей крышей. Сразу же после потери нити рассуждений, когда он не мог вспомнить, о чем думал, и был эмоционально возбужден, это выводило его из себя. Но когда мысли забывались окончательно, спустя полчаса они уже казались ему не более существенными, чем сон, ускользающий в первые минуты после пробуждения. Ему и без того хватало, о чем беспокоиться. Например, о смерти своих друзей. На этот раз Ильи Зудова, члена первой сотни, с которым он никогда не был достаточно близок. Тем не менее, он приехал в Одессу и после церемонии прощания, траурного мероприятия, в ходе которого Сакс часто отвлекался на мысли о Владе, Спенсере или Филлис, а затем и о Бен, они вернулись в здание Праксиса и поднялись в квартиру Мишеля и Майи. Это была не та квартира, где они жили перед Второй революцией, но Мишель приложил усилия, чтобы она выглядела очень похожей на ту, прежнюю. Это было как-то связано с терапией Майи, которая все сильнее страдала от психических расстройств. Сакс не знал точно, какое именно наблюдалось у нее сейчас. Ему никогда не удавалось разобраться с излишней эмоциональной частью ее натуры, и он никогда не обращал особого внимания на то, что о ней рассказывал Мишель, когда они с ним встречались. У нее каждый раз было что-то новое, и каждый раз одно и то же. Сейчас, однако, он, приняв от Майи чашку чаю, смотрел, как она возвращается на кухню мимо стола, на котором были разложены памятные альбомы Мишеля. Сверху лежала фотография Фрэнка, которой Майя дорожила много лет. В ее старой квартире эта фотография висела на кухонном буфете возле раковины. Сакс отчетливо ее помнил. Она словно служила отражением тех напряженных лет. Они вели свою борьбу, а молодой Фрэнк смеялся над ними. Майя остановилась и взглянула на фотографию, внимательно присмотрелась. Она явно вспоминала тех, кто умер ранее, тех, кто ушел уже давным-давно, но сказала только «Какое интересное лицо!». Сакс ощутил холодок, какой отчетливый, физиологический симптом расстройства. Потерять суть мысли, нить рассуждений — это одно, но это... Собственное прошлое, их прошлое. Это было нестерпимо. Он бы такого не вынес. Майя заметила, что они поражены, но явно не знала, почему. У Нади в глазах стояли слезы. Такое нечасто можно увидеть. Мишель сидел ошеломленный. Майя, почувствовав серьезную ошибку, выбежала из квартиры. Никто ее не остановил. Остальные встали из-за стола. Надя подошла к Мишелю.
«Это все сильнее и сильнее», — беспокойно бормотал тот. «Сильнее и сильнее. Я и сам этим страдаю. Но для Майи...»
Он покачал головой в глубоком унынии. Даже Мишель не мог ей помочь. Мишель, который успешно применял свою алхимию оптимизма на всех их прежних отклонениях, делая их отклонение частью своей великой истории, мифа о Марсе. Но теперь история закончилась. Теперь уже не превратится в миф. Нет, жизнь после потери памяти — сущий фарс, бессмысленный и ужасный. Следовало что-то с этим сделать.